Говорит Радио Свобода, говорит и показывает, вернее. Сегодня на волнах Радио Свобода программа «Лицом к событию». У нас в эфире тема, которая вполне естественно вытекает из хода событий мирового спортивного, в данном случае, движения. Сегодня в Рио-де-Жанейро на знаменитом стадионе Маракана в 2 часа ночи по московскому времени стартуют Олимпийские игры, 31-е Олимпийские игры. Об этих играх, о том, что нас ждет, о том, что происходит вокруг олимпийского движения, сегодня мы поговорим с нашим гостем, с Борисом Богдановым, спортивным журналистом, шеф-редактором еженедельника «Советский спорт», «Советский спорт футбол», извините, и автором издания «Спортбокс.ру». Здравствуйте, Борис. Сегодня к нам еще присоединятся другие гости. Пока что мы отложим их представление до их появления. Ну а начнем разговор с событий, которые сейчас буквально переполняют все спортивные страницы спортивных изданий, все волны спортивных агентств. Это, конечно, ситуация с допингом, ситуация с Россией. Ситуация, можно сказать, чрезвычайная, поскольку, напомню, сборная России чуть-чуть была не исключена из мирового олимпийского движения, но кажется, что эта чаша ее миновала. Борис, как вы полагаете, насколько эта ситуация вообще может повлиять на развитие олимпизма? Я понимаю, что вы футбольный журналист, но, тем не менее, не затронуть она не может, да, российский спорт, хотя бы потому, что сейчас уже заговорили о возможных санкциях против чемпионата мира по футболу, который будет в России, пока что мы надеемся, что будет, через 2 года. Вот каковы ваши ощущения на этот счет?
Ну, я думаю, что ситуация, конечно, беспрецедентная, скажем так, да, не было еще такого случая ни разу в истории Олимпиад, чтобы вот так целая страна оказывалась под угрозой непопадания на Олимпийские игры из-за допинговых проблем. Ну, в итоге, как я понимаю, все разрешилось в таком компромиссном варианте, да, то, что часть российских спортсменов в Олимпиаде участвовать не будет, но вся команда, тем не менее, за исключением вот этих потерь, присутствовать на Олимпиаде будет. Но на дальнейшее развитие олимпийского движения, безусловно, это как-то какое-то влияние окажет, потому что, в общем, создан некий прецедент, которого раньше не было, следовательно, этот прецедент может возникнуть еще и еще, и в дальнейшем, через 2 года зимние игры, через 4 года новые летние игры в Токио, и, соответственно, в общем, что-то надо делать, что-то надо решать, какую-то систему новую, может быть, вырабатывать борьбы с этим явлением, с таким, в общем, повсеместным явлением, как допинг. Вот. Но этим, наверное, займутся уже олимпийские органы, так сказать, руководящие после игр в Рио. Сейчас, я думаю, все вздохнули с облегчением, что, наконец, вроде бы все проблемы эти так или иначе сняты, и Олимпиада может начинаться.
Ситуация действительно возникла уникальная. Я напомню, что в истории мирового олимпийского движения были случаи, когда те или иные страны исключались по тем или иным причинам. Ну, например, спортсмены Южной Африки были лишены возможности участвовать в соревнованиях из-за политики апартеида, как тогда говорилось. Но так, чтобы лишалась целая страна, исключалась из олимпийского движения, и не просто по какой-то локальной причине, а все-таки апартеид – это причина довольно локальная по сравнению с той, которая сейчас возникла в России. Здесь ситуация гораздо более сложная, поскольку Россия могла быть лишенной права участвовать в олимпийском движении именно из-за того, что на государственном уровне была принята программа применения допинга, и государственные органы спецслужб, в частности ФСБ, участвовали во всех этих процедурах. Кто говорит, этого не было доказано. На мой взгляд, это было вполне доказано, в частности, в докладе комиссии Макларена. Но дело даже не в этом. Действительно, если бы Россия была исключена, это было бы очень серьезным ударом, на мой взгляд, не только по российскому спорту, но и вообще по всей мировой системе. Удар этот уже был нанесен, и ясно, что что-то нужно менять. Что менять – это отдельный вопрос, мы к нему еще вернемся. Но сейчас меня интересует вот что. Создали в Международном олимпийском комитете трехступенчатую систему, как бы сказать, отбора для участие в Олимпийских играх. Первая часть, самая простая, это национальные федерации, затем это была комиссия МОК, и вот сейчас уже в самом конце 3 человека выбраны в отдельную комиссию, которые пересматривают, перепроверяют все результаты, исследуют доказательства, которые спортсмены предъявили в арбитражный суд. И вот эта сложная система, неужели она, вы думаете, дает такой, может дать, вернее, такой результат? И очень многих спортсменов уже оправдали, заново, повторно. Юрия Ефимова вроде бы допустили до Олимпиады. Значит, что теперь? Получается, что эта комиссия подчищает огрехи предыдущих комиссий. Не напоминает ли это какую-то ситуацию с председавшимися Маяковского?
Ну, фактически да, но это, на мой взгляд, это же такая разовая мера. Это не значит, что на следующей Олимпиаде будет такая же система. Вот кто знает, о чем я говорил, что раз время после Рио, очевидно, должно быть использовано для того, чтобы создать некую постоянно действующую систему, которая исключит появление на Олимпиаде спортсменов, замешанных в употреблении допингом, и исключит в дальнейшем попытки как-то создать в той или иной стране, в нашей и не в нашей, так сказать, некие системы, патронируемые сверху по всеместному применению запрещенных препаратов. Нужна некая система. Конечно, вот эти чрезвычайные комиссии из 3 человек и прочее, это не выход. Это, я думаю, что это было сделано просто потому, что оставалось мало времени до начала Олимпиады. Надо было срочно решать, что делать там с теми или иными российскими спортсменами, с теми или иными российскими командами. Вот поэтому пошли на такую меру. Я не думаю, что это будет функционировать в дальнейшем. Очевидно, будет создана некая система более такая спокойная, более нормальная, которая будет работать постоянно.
Ну, по крайней мере, хотелось бы, чтобы эта система не действовала постоянно. Во-первых, потому что, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временно. Да. А эта комиссия явно носит временный характер. А во-вторых, потому что просто физически ее члены не успели бы перепроверить огромное количество допинговых дел, обращений. И недаром спортивный суд арбитражный решил, в частности, отменить одно из решений МОК. Решение о том, что спортсмены, имеющие плохую допинговую историю в прошлом, отбывшие наказание, но имевшие, так сказать, отношение к приему допинга, что они автоматически лишаются права участвовать в играх. Вот якобы спортивный арбитражный суд эту систему отменил, по крайней мере, пока. Так было устно такое сообщение. Поэтому я думаю, что еще не один раз вернуться и в МОК, и в Международном антидопинговом агентстве к этому беспрецедентному случаю, как сейчас. Но то, что нужно что-то делать, это понятно. У нас есть выступление, мы записали его, выступление Валерия Гавриловича Драганова, президента «Автодор Холдинга», бывшего вице-президента Российского футбольного союза, известного любителя спорта, в частности, известного эксперта, заместителя председателя комитета Госдумы по промышленности. Я думаю, сейчас он как раз и расскажет нам о том, что делать в этих вопросах с допингом.
Допинговый скандал – это не только и уже не столько российская проблема, сколько международная в том числе. И не умаляя там роли тех, кто раскрывал недобросовестное к этому отношение, и поддерживая вердикты в отношении тех, кто нарушал хартию, принимал допинг, я озабочен скорее уже другим. Как сделать так, чтобы после Олимпиады в Рио не только система допингового контроля стала более качественной. В России и вовсе пересмотрели свое отношение к этому. Главным образом это касается федерации и особенно тех, кто подталкивал спортсменов к этому. Ну и вообще пересмотрели очень важные назревшие проблемы олимпийского движения. То, как готовится Олимпиада, какая создается инфраструктура, под каким политическим давлением все это находится, и как хозяйки чемпионата, в данном случае Бразилия, я сужу по увиденным кадрам, не справляется с этим огромным потоком, не предоставляя надлежащих услуг и бытовых, и других. Вот вопросы, которые должны стоять на повестке дня. И чем сейчас должны быть озабочены члены МОК. Есть и другая сторона медали. Я уже давно задумывался над тем, что Олимпиаде уже давно серьезную конкуренцию составляют локальные профессиональные чемпионаты мира по видам спорта. Там все гораздо более организовано, гораздо более прилично с точки зрения и рекламных прав, и телевизионных прав, и гонораров, и особенно зрительского интереса, который замешан уже не столько на болении за флаг, за страну, но за конкретные результаты конкретных людей. И деньги, которые идут на организацию чемпионата мира, это все-таки деньги не налогоплательщиков, а это деньги бизнеса. Поэтому все спокойны, все радуются шоу, радуются зрелищу. Олимпийское движение должно подумать, может ли человечество тратить огромные сотни миллиардов на проведение очень сложных Олимпийских игр. Не стоит ли вернуться к истокам желания любым путем победить, в том числе с помощью допинга? Что-то в этом стало угрожающе.
Так считает Валерий Драганов, бывший экс-президент Российского футбольного союза. Мы еще вернемся к его высказываниям. А я пока обращаюсь вновь к Борису Богданову. Вот Валерий Драганов сказал о том, что стремление к победе любой ценой оказывает влияние на любые соревнования. Это, в общем-то, довольно банальное заявление, на мой взгляд. Но ведь любая цена – это очень сложное заявление. Цена цене рознь. Есть просто борьба. Есть борьба с помощью запрещенных средств, в том числе и допинга. Есть какие-то организационные меры. И все они в последнее время приобретают едва ли не более важное значение, чем исключительно спортивная борьба. А вот такой борьбы, как говорили раньше по гамбургскому счету, по-моему, уже и не осталось вроде бы. В спорте слишком много побочных каких-то явлений. А как вы считаете, они еще не перевесили, не перешли за ту грань, за которую спорт прекращает свое существование и становится чем-то таким альтернативным самому себе?
Ну, я думаю, что одна из причин всех этих вещей, о которых вы говорили, заключается как раз в том, что спортивные достижения уже подошли к той действительно грани, где уже просто состязаться и показывать еще более высокие результаты за счет исключительно мышечной силы, там, условно говоря, техники чисто спортивной, ловкости и других таких качеств чисто спортивных, атлетам уже становится все труднее. И если ты не будешь следовать в общем тренде, то есть если твои соперники прибегают к каким-то недозволенным приемам, да, а ты при этом чист, честен, но остаешься в хвосте, то, наверное, не все готовы к этому. Людям хочется побеждать, для этого они занимаются спортом, для этого они выступают. И вынуждены, очевидно, зачастую просто гнаться за другими, поскольку, я говорю, что уже возможности человеческого организма, они уже приближаются, наверное, к пределу.
Ну, действительно парадокс. Вроде бы соревнования, так красиво задуманные Пьером де Кубертеном, отцом современного олимпизма, вроде бы они были введены в некую систему, довольно встроенную с виду. Затем она как бы перешла из одного качества в другое. В 80-м году, когда Самаранч допустил на Олимпиаду и профессиональных спортсменов, и профессиональные деньги, и которые идут от спорта и в спорт. И тогда случился некий переворот в развитии мирового, ну, олимпизма в частности. Но вместе с тем оказалось, что некоторые виды спорта прекрасно живут и без Олимпиады. Ну, я не говорю в частности о таких видах, как которые не могут быть включены в олимпийскую программу по определению, использующие, ну, силу моторов, скажем, Формула-1, допустим. Это же соревнование грандиозное. Многие сравнивают его с крупнейшими другими соревнованиями и по зрителям, и по доходам. Там сумасшедшие деньги, огромное количество зрителей. Но даже если не брать и такие соревнования, а брать вроде бы подходящие под олимпийскую категорию, оказывается, еще среди них есть такие соревнования, которые прекрасно существуют и без Олимпиады. Самый простой пример – это теннис, где победа в турнире Большого шлема или в итоговом турнире ATP, скажем, ценится гораздо выше, чем победа на Олимпийских играх. По традиции считается, что олимпийский чемпион в теннисе – это хорошо, но люди многие забывают, что теннис включен в олимпийскую программу повторно не так давно. По-моему, это было перед Барселоной и перед играми в Барселоне. И дальше можно перейти к интересующему вас в большей степени футболу и вообще удивиться, что странные вещи происходят, что в футболе, допущенные к соревнованию к олимпийским играм, вообще только молодежные фактически составы, ну, за исключением там, 2-3 игроков более старшего поколения. То есть виды спорта, которые могут себе позволить хорошо существовать за счет собственных доходов, за счет собственной рекламы, они, получается, не очень нуждаются в Олимпиаде. А я уже не говорю о боксе, который прекрасно существует в другом мире вообще. Баскетбол, хоккей, если брать зимние виды. Они, особенно в американской лиге, они действительно обеспечивают сами себя и не очень-то страдают без олимпизма. Как по-вашему, на этом пути есть какие-то шансы что-то изменить в мировом спорте? Я пока не знаю, что. Я пока примерно рассуждаю.
Ну, меняться вряд ли уже что-то будет, потому что все вот виды спорта, которые вы перечислили, они не случайно же появились в программе Олимпийских игр. Или не случайно там были сделаны исключения и были допущены профессиональные спортсмены. Понятно, что баскетбол без игроков, выступающих в NBA, в общем, проигрывает, да, а с ними это мировые звезды, раскрученные, известные, и в чисто даже коммерческом смысле баскетбол сразу вырастает на Олимпиаде, если там участвуют, условно, люди уровнем Майкла Джордана или Коби Брайанта какого-нибудь, да. То же самое относится и к хоккею. Хоккей без профессионалов, выступающих в НХЛ, это одно, а хоккей с ними – это другое. Это сразу добавляет коммерческие ценности и зрительского интереса Олимпиаде. То же самое и теннис. Допустили профессионалов, потому что в теннис играют профессионалы. Устраивать теннисные турниры из любителей было бы никому не интересно. Да? А так мы видим, что первые ракетки мира, лучшие и женские, и мужские, с удовольствием участвуют в Олимпиаде, несмотря на то, что призовой фонд там не сравним с тем, что они зарабатывают на обычных коммерческих турнирах, но ради престижа, ради так сказать, чести своей страны, ради собственного какого-то там рейтинга, популярности, безусловно, они с удовольствием это делают. Но хотя есть, конечно, виды спорта, вы правы, которые существуют без игр. Например, регби. Регби нет в программе Олимпийских игр. Я не говорю о регби 7, но о классическое регби, так сказать, да, которое собирает гигантские стадионы, и где люди, так сказать, кумиры там, Южной Африки, Новой Зеландии, Франции, Англии, они не могут играть на Олимпийских играх и не играют, и приказ существует без этого. Вот. Так что я думаю, что олимпийский и неолимпийский спорт могут параллельно существовать, ничего страшного. Иногда они пересекаются, новые виды спорта попадают на Олимпиаду. Вот сейчас опять было принято решение о приеме нескольких новых видов спорта в олимпийскую программу. Какие-то виды спорта уходят из Олимпиады. Возможно, кстати, и допинговые истории приведут к тому, что какие-то виды спорта уйдут из Олимпийских игр. Тяжелая атлетика, скажем, стала уже притчей во языцах в этом плане. Уже сколько людей и сколько команд целых было дисквалифицировано из-за допинга. Потому что в тяжелой атлетике тот самый случай, когда, очевидно, возможности человеческого организма уже сами по себе не позволяют поднимать планку выше.
Все же я предлагаю вернуться к футболу. Как сложилась такая ситуация, что появилось возрастное ограничение на участие игроков в Олимпиаде, и многие игроки действительно перед крупными турнирами, такими как нынешний Олимпийский, имея накануне него проводящиеся в один год с ним чемпионаты Европы и в данном случае Кубок Америки, да, это же был внеплановый турнир, и вдруг оказалось, что сильнейшие игроки могут быть заняты, которые теоретически могли бы участвовать и в Олимпиаде, и в своих чемпионатах континентальных. Ну, вот, в частности, Неймар, он же не поехал, бразилец, играть на Копа Америка, а поехал сейчас в Рио, а вернее не поехал, а остался. Да, ну, хотя он, в его случае скорее это будет поехал. А вот как это произошло и вообще чем это чревато для? Может ли на этом пути какой-то быть, ну не путь развития, но какое-то движение в сторону развития?
Ну, видимо, я думаю, что вот эта формула нынешняя, которую после долгих разных проб были пробовали по-разному уже, так сказать, Олимпийские игры были только для любителей, да, но это недостаточно интересно, скажем так, тем более, когда и формальных любителей не осталось, которые были раньше хотя бы в странах, там, в Советском Союзе и других, вот, чисто формальные любители, но все равно не считались любителями, и их уже не осталось, любителей практически в футболе не осталось, выступающих на достаточно высоком уровне. Была попытка, если помните, допускать на Олимпиаду всех футболистов, за исключением тех, кто участвовал в последнем чемпионате мира. Ну, тоже, так сказать, довольно такое ограничение странное. В результате пришли вот к такому варианту, что до 23 лет команда, и разрешается брать там, по-моему, трех игроков старше этого возраста, что и происходит зачастую. Дело в том, что международный футбольный календарь настолько перегружен, что просто я думаю, что многие клубы профессиональные, они не в восторге от того, что у их игроки будут отвлекаться еще на один турнир. Сильнейшие игроки, отвлекаясь от подготовки к новому сезону, летом вместо того, чтобы, так сказать, быть на сборах там, или там, проводить свой отпуск, потом опять же ехать на сборы, они должны играть на Олимпийских играх. Ведь Неймар не случайно не поехал на Копа Америка. Он хотел, насколько я помню, участвовать и в обоих турнирах, но уже клуб Барселона, за который он выступает, сказал Бразильской конфедерации, что, ребят, вы давайте выбирайте, да, вот вы можете взять у нас Неймара на Копа Америка, или можете взять его на Олимпиаду. На оба турнира это уже будет перебор, ему надо отдохнуть, ему надо потренироваться и в нормальной форме подойти к началу нового сезона. В результате была выбрана Олимпиада. Я думаю, что сам Неймар захотел, очевидно, все-таки дома перед своей публикой хочется что-то выиграть. И, может быть, и Бразильская конфедерация была за то, что им важнее все-таки выиграть наконец Олимпийские игры, чего бразильцы никогда не делали. Вот такая ситуация. И в результате, в общем, мы видим молодых игроков, плюс каких-то людей, которые, договорившись там со своими клубами, иногда даже и ветераны, которым хочется попробовать стать олимпийским чемпионом и выступить, скажем, за сборную Бразилии или Аргентины, там, или Германии. Я думаю, что так оно и будет дальше продолжаться, потому что я говорю, что футбольный календарь насколько плотный и перегруженный, что по-настоящему звездным вряд ли будет олимпийский турнир.
Вообще, я бы сказал, что в этом году не только футбольный календарь перегружен, но и вообще спортивный.
Да.
И помимо чемпионата Европы по футболу, Олимпийских игр, еще это турниры, традиционно проходящие именно в эти годы. Ну, хорошо. Но параллельно возник Копа Америка Сентенарио, юбилейный турнир внеплановый, внеочередной, который шел практически в одни дни с чемпионатом Европы по футболу. А в сентябре нас ждет еще Кубок Америки по хоккею. То есть это соревнование вообще уникальное, крайне редко проводящееся. И там будет свой весь цвет мирового хоккея. Я боюсь ошибиться, по-моему, я еще какой-то турнир забыл назвать, но этих четырех вполне хватит к привлечению всеобщего внимания. То есть спортивный календарь мировой, он настолько расширился, что говорить в этой ситуации, ну, например, о том, что расширяется олимпийская программа, а ведь каждый год говорят, что она не резиновая, что нельзя растягивать Олимпиаду, нужно ротировать те или иные виды, как фехтование делается, то одни фехтовальщики идут, то другие. Ну, действительно, уже, мне кажется, что спорт уже уперся в своем развитии в какое-то, ну, естественное ограничение. Как чемпион мира по прыжкам в высоту не может, скажем, преодолеть, ну, 10 метров, допустим, он вряд ли прыгнет. Ну, может и прыгнет, но когда-нибудь. Так и точно не тут. Нельзя же постоянно пихать в календарь какие-то турниры, понимая, что на большинстве из них будут одни и те же люди, вот как тот же Неймар или Месси, скажем, футболисты, которые, они, может, и хотели играть, но они просто физически не могут. Помните, был случай, когда Сантос во времена Пеле играл множество товарищеских матчей, и ему говорили, что, ну, нельзя же так футболистов издеваться над ними. Но они ездили и играли очень много, наверное, на этом теряли, хотя и приобретали тоже много. Я думаю, в денежном выражении в первую очередь. И вот что сейчас будет с этим развитием, скажем, в следующем году в Токио, у меня, честно говоря, светлых идей нет на этот счет. Только что Международный олимпийский комитет принял пять новых видов в программу Олимпиады. Там есть и скалолазание, и софтбол в очередной раз вошел в олимпийскую программу, бейсбол. Я даже боюсь, я всех сейчас не назову.
Карате,
кстати, да. Хотя есть тхэквондо, и мне кажется, это достаточно близкие виды спорта.
Это разные, конечно.
Но тем не менее. Вот. И что же делать сейчас? Вот, значит, программа игр в Токио будет вновь расширена на целых 5 видов.
Значит, я так понимаю, что что-то, наверное, исключили.
Ну, пока что вообще.
До сих пор говорилось, что можно... Позиция была такая, что мы примем только если... Вместо.
Вот я не читал в последнее время, чтобы вы говорили об исключении. О том, что включили 5 видов, об этом писалось много. Ну, как бы то ни было, а действительно расширять уже физически некуда. Олимпийские деревни становятся таким локальным, скучным каким-то ядром. В Сочи было две деревни, одна в горах, другая на побережье, но арены в основном тоже были друг возле друга, а в Рио они все практически рядышком находятся. И это уже серьезная проблема. И экологические проблемы возникают в Рио, когда они очень сильные, и какие-то другие. И говорят, что с криминалом в Рио тоже большая проблема. По крайней мере, я читал об этом некоторые материалы. Ну и что же делать в результате? Продолжать гигантоманию олимпийскую, тратить огромные деньги на подготовку игр, ведь сначала тратятся деньги на выдвижение кандидатов, на обсуждение, на то, что члены МОК ездят, смотрят города. И это все настолько выглядит уже каким-то вот действительно упершимся в стену ситуация.
Видите, еще масштабы таковы, что уже становится, ну это не только относится к Олимпиадам, к тому же футболу тоже, масштабы чемпионата мира по футболу или чемпионата Европы уже таковы, что все меньше становится стран, которые способны, в принципе, провести такое соревнование. Просто не под силу. Их все меньше и меньше, потому что, ну, действительно, гигантские заботы, гигантские затраты, строительство и прочее. И, в общем, это уже проблема. Не случайно вот в футболе, в европейском, скажем, пошли по пути такому оригинальному, пока еще никто не знает, что из этого выйдет. Но следующий чемпионат Европы, как мы знаем, будет проходить не в одной стране, а будет проходить по всей Европе. В одной стране будет несколько матчей, в другой несколько, в третьей несколько и так далее. Просто потому, что построить все, что нужно для чемпионата Европы, мало кто способен. Ну, а провести турнир локальный из нескольких команд у себя, для этого нужно пару стадионов там, и несколько баз. Да, это многие проще. Могут.
Конечно.
И вот поэтому пошли по такому пути. Не знаю, хорошо ли это, плохо, это можно будет сказать только, когда это состоится. Вот. Но Олимпиаду нельзя так проводить, она проводится в одном городе. И таких городов в мире не так много способных вот, действительно поднять вот такую махину.
Ну, вы знаете, ведь это же все условности. Ведь что значит нельзя проводить? Кто сказал, что нельзя? Де Кубертен так сказал.
Ну, Олимпиаду ведь проводит не страна, это не Бразилия проводит Олимпиаду. Имеется в виду, что Олимпиаду проводит не Советский Союз проводил Олимпийские игры, Москва.
Ну, формально говоря,
формально.
Союз.
Ну да.
А вы
считаете,
знаете,
что один город?
Я вам расскажу, есть одна такая теория. Она, на мой взгляд, весьма оригинальная и имеет много противников. Хотя мне она кажется очень интересной. Суть ее вот в чем. Суть в том, чтобы отменить вообще конкурс олимпийских столиц. То есть провести один раз, ну два раза, поскольку игры есть летние и зимние, два раза какое-то всеобщее условно говоря голосование. И раз и навсегда выбрать одну столицу зимнюю и одну столицу летнюю. Например, летняя будет, ну, какой-нибудь там Париж, Амстердам какой-нибудь, город или там еще любой в другом континенте. А зимние, то, допустим, Альбервиль или Лилихаммер. Я лично голосовал бы за Лилихаммер. И таким образом получается, что эти города станут законсервированными олимпийскими столицами. Олимпиада будет проходить в них, но со всеми вытекающими последствиями. И не нужна будет длительная олимпийская гонка, голосование, поездка членов МОК, политическая борьба, подковерные какие-то интриги. Все это сразу уйдет из МОК. Получится, что эти города получат, конечно, привилегию. Конечно, но тем не менее, мне кажется, выигрыш будет гораздо больше, чем проигрыш. А вот как вы эти к этой идее отнесетесь?
Вы знаете, я думаю, что с этой идеей большинство стран, членов МОК, едва ли согласиться, по той причине, что есть такое понятие, как олимпийское наследие. Оно существует, скажем, в футболе тоже, наследие. И речь идет о том, что проведение олимпийских игр в какой-то стране оставляет этой стране очень большое наследие в виде спортивных сооружений, в виде инфраструктуры. Ну, в Москве мы видим до сих пор сооружения, построенные к Московской Олимпиаде 80-го года, бог знает когда, до сих пор они, в общем, служат как-то и используются,
ну,
хотя
все,
они разваливаются,
все, да.
Там понятно, их надо реконструировать. Вот. Вот это олимпийское наследие, насколько я понимаю, в олимпийском движении ему довольно большое внимание уделяют, да, что вот оно, как Олимпиада этой стране помогает в дальнейшем там развивать спорт и так далее, и создает условия для занятий, для проведения новых соревнований каких-то. И если этого не будет, значит, соответственно, все это будет вот в условном Лилихаммере. И тогда получится, что в этом Лилихаммере надо проводить все крупнейшие международные зимние соревнования тоже, поскольку там наилучшие условия для них созданы. Соседи могут не захотеть этого.
Ну, можно же переформатировать денежные потоки, перенаправить. Какую-то часть денег отправлять на реконструкцию этих сооружений.
Возможно.
Я лишь эту теорию рассказал не только потому, что, чтобы сказать, что есть другие, на мой взгляд, более оригинальные пути, хотя бы попытки решения этих проблем. Mm-hmm. Они существуют, и если умы, интеллекты, так сказать, мировые напрягутся, я думаю, они могут придумать еще подобные виды.
Могут, да. Ну, это, конечно, дело такого отдаленного, мне кажется.
По крайней мере, идеи есть, и мне кажется, что сейчас самое время подумать об этих идеях. Сейчас мы послушаем круг идей нашего постоянного автора Юрия Николаевича Теппера, журналиста, мастера спорта, педагога, участника Олимпийских конгрессов, историка Олимпийского движения и постоянного обозревателя Радио Свобода. Он с нами на связи из Киева. Юрий Николаевич, добрый день, мы вас слушаем.
Добрый день, вы меня слышите?
Слышим. Ну, расскажите, пожалуйста, какие, на ваш взгляд, перспективы Олимпийского движения сегодня? Что может оно, каким образом оно может выйти из того, скажем так, кризиса, который все-таки, на мой взгляд, случился сейчас?
Ну, давайте разделим две вещи. Движение и Олимпийские игры. Движение означает, что есть некоторая социальная ситуация, в которой люди чего-то хотят, они не обязаны, нет никакого членства. Это их захватило, вот они этим и занимаются. Движение там было, борцов за мир, ну, в общем, много чего было движений. И поэтому, если Олимпийское движение сейчас, ну вот давайте пока поставим троеточие. Я бы разделил Олимпийское движение и ситуацию развития Олимпийских игр как программ. В этом смысле у меня довольно жесткая позиция. Олимпийские игры превратились в грандиозный, коммерческий, сложно устроенный цирк, который путешествует по этому свету. И это путешествие выгодно. В первую очередь выгодно Олимпийскому комитету, потому что он продает билеты на эти спектакли. Это выгодно средствам СМИ, которые транслируют, комментируют и так далее. Это живет по себе. Сколько оно будет жить и как оно будет жить, это отдельный вопрос. Я еще раз возвращаюсь к тому, что Олимпийские игры Греции закончились тем, что состязания превратились в римский цирк. Поэтому мой тезис такой. Современные Олимпийские игры – это крупный, бродячий, масштабный, выгодный для цирк. Вот тут поставим и точку. А будет ли Олимпийское движение? Очень интересный вопрос. Ну, смотрите, я слушал ваш разговор, он был очень интересный. И что, если уйдут вообще Олимпийские игры и все из этого мира? Что, конец спорту? Да нет, спорт живет и так. Живет прекрасно, проходят свои соревнования, движения там скалолазов, подводников и так далее. Все в полном порядке. Вот только вопрос в том, а Олимпийскому движению как таковому быть ли, и смогут ли Олимпийский комитет использовать это на пользу того, чтобы облагородить цирк. Цирк отдельно, а вот есть движение Кубертеновское, спорт и мир и так далее. Вот это моя позиция, с которой я, так сказать, на которой стою, и исходя из которой я буду смотреть Олимпийские игры в Рио.
Спасибо. Юрий Николаевич Теппер, наш постоянный автор, участвует в нашей программе. Мы сейчас еще вернемся к разговору с ним. А пока я предлагаю послушать еще одну часть выступления Валерия Драганова, который говорит о таком любопытном синдроме. Он называет его «страх последней Олимпиады». Вот ни больше, ни меньше. Именно так звучит. Сейчас мы послушаем, как, в чем он, на взгляд Валерия Драганова, выражается.
Я бы не хотел, чтобы она стала одной из последних, но есть все основания и признаки к тому, что государства не могут уже справляться с организацией такого масштаба. Это недопустимо, потому что спортсмены, готовящиеся в течение 4 лет, приезжая на финальную часть, готовясь психологически, физически подготовленные, готовящиеся к стартам, вынуждены ютиться в таких номерах, вынуждены пользоваться такой инфраструктурой и проживать там каких-то 16-этажных муравейниках, в то время как всегда Олимпийская деревня – это был оазис где олимпийцы общались друг с другом, создавалась такая лояльная, добродушная атмосфера. Все это, кажется, очень сильно отвлекает от главного. Соревнования, победы, поражения, но достойные поражения и высокая культура, отношения между командами, что, собственно, является сутью олимпийского движения, олимпийского хартии. Я думаю, что заложенные Кубертеном заповеди не терпят, может быть, серьезные испытания, но уже не отвечают тому, что, собственно, было задумано. Ну да, конечно, время меняется. Не знаю, может быть, я чересчур пессимистично на это смотрю, но мне кажется, что требуется серьезная реформа олимпийского движения.
Так считает Валерий Драганов. Я, в общем, склонен к ним присоединиться, к его мнению, что действительно олимпийское движение нуждается хотя бы в некоторых реформах, пусть хотя бы в самых первичных. Вот в случае с допингом, который произошел буквально накануне Олимпиады, как раз, на мой взгляд, является таким толчком серьезным для появления тех или иных постолимпийских теорий, скажем так. Ну, а вы как думаете, Борис, есть ли какие-то еще возможности для таких перемен? Или же мы уже, в принципе, упомянули все, которые есть? Они, конечно, просто бросаются в глаза, но все-таки.
Ну, я думаю, что, в общем, человечество не захочет терять Олимпийские игры, хотя, безусловно, коллега во многом прав. Действительно, в чем-то олимпийское движение начинает заходить, может быть, в тупик. Возникают вот такие критические ситуации, как сейчас. Да? Это идет во многом от коммерциализации, которая, с одной стороны, вроде благо для спорта, да, поскольку позволяет ему развиваться, с другой стороны, и может становиться его тормозом. И от политизации спорта, сколько бы ни говорили все на всех углах, что спорт вне политики, к сожалению, это не так, он не бывает вне политики, и Олимпийские игры в том числе используются как некий рычаг политический, да, использовались много раз и так далее. Вот. Никуда от этого не деться. Ну, при всех своих недостатках, ну, я не представляю себе, чтобы кто-то взял и решился объявить о том, что Олимпийские игры отменяются отныне и навсегда. Ну, кто это может сделать?
Ну, вы знаете,
это самоубийственное такое заявление.
Говорят, что сначала не все говорят, что так делать нельзя, и никто этого не делает. Да. Потом появляется некто и говорит, что а давайте попробуем сделать немножко по-другому. И делают, не зная, что так делать нельзя. Да. И так и происходят великие открытия. Поэтому, кто знает, может быть, что-нибудь из Олимпийскими играми придумают. Может быть, вопрос не в укрупнении, а наоборот в, как сказать, в более компактном их развитии. Действительно, разделение на, если есть зимние и летние игры, может быть, стоит посмотреть еще более компактные какие-то,
ну, такие
кластеры.
Попытки есть, скажем, там, ну, условно говоря, уже есть игры, которые, но они пока не приобрели, скажем, какого-то такого очень большого значения, очень большой популярности. Проводятся игры, там воздушные игры, например, есть,
да.
Там есть
территориальные разные игры,
панамериканские, да, европейские, панамериканские, да. Африканские, да, есть игры боевых искусств, там, да, где исключительно такие виды, так сказать, практикуются. Но это они пока имеют такое достаточно, все равно они не могут сравниться, конечно, ни по масштабу, ни по деньгам, ни по популярности с Олимпиадами. Это некий такой вот монстр, которого породило человечество, от которого оно не хочет, наверное, избавляться, потому что он такой, все-таки, при всех своих недостатках, достаточно привлекательный, конечно.
Действительно, это выглядит загадочно, ведь многие виды спорта, входящие в олимпийскую программу, одни от других очень резко различаются. Если есть те, которые известны и популярны всем, независимо от олимпийской программы, ну, мы уже о них говорили, футбол, хоккей, баскетбол, теннис, еще какие-то, велоспорт также. А есть такие виды, которые при всем желании не набирают такого количества зрителей, да. И спортсмены вынуждены буквально побираться, чтобы найти каких-то спонсоров, чтобы они их отвезли на Олимпиаду. Они завоевывают в своих видах олимпийские лицензии, но денег на это у них просто нет. У многих такое бывает, к сожалению. И когда были зимние игры и в Ванкувере, и в Сочи, именно такие спортсмены назывались. И сейчас, я думаю, то же самое на летних играх будет явно. Ну, как, конечно, настольный теннис имеет своих зрителей, но, наверное, не на такой степени, чтобы... Вот...
Настольный теннис – это Китай. Но Китай, это живет сколько особо, народу, треть человечества почти уже скоро будет.
Ну, не будем, никуда не денешься. Да, не будем приводить примеры. По крайней мере, ясно, что спортсмены тех или иных видов, они очень сильно различаются по этим, по финансовым хотя бы условиям. И по болельщикам, и по спонсорам, и по миллиону разных тонкостей. Кроме того, есть виды спорта, которые технически просто по-разному оснащены. Стрельба из лука – это вид спорта не самый популярный, но это сложнейший технический вид. Пойди-ка спортивный лук – это сложнейшее инженерное сооружение. А в футбол вроде бы, ну что, мяч, нога.
Две штанги.
Вот фактически и все. И, может быть, в этом и кроется популярность. Но я думаю, что не только в этом. Вопрос у меня к Юрию Николаевичу Тепперу. Юрий Николаевич, как вы считаете, а на этом, на этой стадии, на этом виде развития олимпийского движения, можно ли разделять как-то виды спорта, например, по степени сложности? Или по степени доступности спонсорам, или еще по каким-то видам. Вообще нужно ли это делать, как вы считаете?
Нет, во-первых, по-моему, вообще разговор принял наш странный характер.
Ну, конечно.
Дело в том, что цирк есть цирк. Он оплачиваем, богат, будет жить, для многих выгоден. Участие в этом цирке требует напряжения, технологий, обязательно допинга. Обязательно, непременно. В цирке ведь допинг не преследуется, в цирке свой. Это все можете кричать, верещать и так далее, но цирк будет жить по законам цирка, пока существует... Это у меня выступает мой коллега. Да. Вот, одну секундочку.
Да, Юрий Николаевич, действительно много желающих выступить. И не только на данную тему, но и вообще на любую другую тему. Но я хочу сказать, добавить лишь к словам Юрия Николаевича, что недавно в последнее время так расширился круг олимпийских дисциплин, связанных с экстремальными видами. Это и в зимних видах огромное количество, это там модно, популярно, молодежь идет. Да. Просто вот новые виды такого рода, которые раньше и близко не подпускались к олимпийской программе. Ну, например, там прыжки на сноубордах. Конечно, это очень зрелищно, много народу смотрит. И, наверное, легко найти спонсоров на это дело.
Да.
Но вот мне кажется, что пока это не приняло такого массового уровня, во всяком случае в олимпийской программе. Оно само по себе существует, у них проводятся свои Кубки мира, свои соревнования. Там, я думаю, даже больше зрителей появляется. По крайней мере, такое ощущение, когда иногда смотришь по Евроспорту какое-нибудь такого рода соревнование, ощущение, что там идет праздник жизни. А на Олимпиаде это как бы обобщенный такой праздник, когда зрители приходят, не очень-то понимая, что происходит.
Ну да, скажем, соревнования по горным лыжам проводятся, этапы Кубка мира, скажем, да, они проводятся все-таки в местах, где традиционно очень популярны горные лыжи.
Да.
Условно, Швейцария, там, Австрия какая-нибудь, да?
Ну, их много,
и там публика будет валить валом на эти соревнования. А соревнования по горным лыжам, которые будут проводиться, скажем, в том же Сочи, у нас в стране горные лыжи не пользуются большим, так сказать, спросом, да? И возможно, что там такого ажиотажа они не вызовут, как они вызывают в Швейцарии или в Австрии.
Ну, есть уже совсем оригинальные виды, такие как метание коровьих лепешек в одном из городов России.
Ну, да,
придумали
есть,
недавно такой чемпионат, и все были счастливы, что и сказали, что это наш национальный вид спорта, мы будем его...
Я только сегодня прочитал где-то новость о том, что в Финляндии собрались проводить чемпионат по пинанию стены. Я не знаю, в чем он будет заключаться. В общем, участники будут то ли с разбега, то ли что там, пинать стену, очевидно, стараясь ее разрушить или проделать в ней дырку какую-то. Или так. Ну, придумали вот такую забаву.
Ну, это вопрос, конечно, в результате.
Да.
Надо понять, что это последует. А Юрий Николаевич, у нас связь не восстановилась?
Да, все в полном порядке.
Да, тогда вашего оппонента мы послушали, теперь слушаем вас.
Ну так, дело в том, что, по-моему, мы обсуждаем очень странную ситуацию. Но поверьте, есть Олимпийские игры, имеется в виду цирк, который кочует по этому миру, для всех выгоден, ну кроме спортсменов, которым приходится там укладывать всю жизнь, сердце, но за это платится тоже. И отдельно есть спорт, мировой спорт. Причем там тоже есть люди-любители риска. Лазящие по горам, прыгающие подводные и так далее. Но этот мир полон людей, которые хотят риска. Они понимают, что тот, кто умеет рисковать в этом мире, выживет в нем, черт возьми. И поэтому это все может развиваться совершенно спокойно, отдельно. Но при этом, конечно, очень важно, чтобы некоторые идеи добра, этики и так далее попадали в этот самостоятельный спорт, повторяю, движение. Движение. И тут есть задачка для МОКа и так далее. Я бы вот что сказал. Вот, конечно, Олимпийские игры в Рио будут очень интересными. И вот неоднократно в истории Олимпиады говорили, это, наверное, последние Олимпийские игры, потому что дальше крах. Ничего подобного. Мир устроен очень интересно. Я убежден, что проект Кубертена закончился давно, проект Брендиджа закончился давно, проект Самаранча реализуется. Как всякий проект имеет плюсы, минусы, риски, негативы и так далее. Пришло время подумать над тем, а может ли быть сделан другой проект, в котором останется МОК, останется цирк, останется мировой спорт, любительский спорт движения, который будет облагораживаться Международным олимпийским комитетом. То есть тезис он не один. Наверняка настало время для разработки сложного нового проекта развития мирового спорта. Вот это моя точка зрения.
Спасибо. Сейчас я предлагаю послушать еще один кусочек выступления Валерия Драганова, который как раз и говорит о том, что же будет дальше, по крайней мере, пытается это понять. Ну, давайте послушаем мнение опытного эксперта.
Знаете, если это будет зависеть от чиновников МОК, то ничего хорошего. Если это будет зависеть от спортсменов, которые являются не только выдающимися спортсменами, но и лидерами общественного мнения, если хотите, их тренеры и федерации, которые организовываются и строятся на прозрачность, на конкуренции равной, они должны менять моду. Вот как писатели, композиторы, ученые задают вектор общественный, так и спортсмены должны сами задавать такой вектор. А если это все останется на откуп чиновникам МОК, но они будут и дальше изобретать регламенты, писать воззвания, собирать памяти, совещания. Содержание должно быть. Чиновники – это форма, а содержание – это сами спортсмены, тренеры и все люди, которые хотят смотреть и радоваться за победителей, а не тратить время, силы, нервы на скандалы и все такое.
Ну, конечно, это очень интересное заявление, но я бы не рискнул так однозначно ставить на спортсменов. Во-первых, спортсмену рознь. Я посмотрел бы, в какую сторону развился МОК, если бы во главе его стала Елена Исинбаева, нынешняя истерично выступившая спортсменка. При всем уважении к ней, она двукратная олимпийская чемпионка, но как общественный деятель она, по-моему, весьма слаба. Вы думаете, в этом есть, Борис, в этом есть какая-то панацея?
Спортсмен, мне кажется... Не уверен. На мой взгляд, конечно, спортсмен – центральная фигура в спорте. Да, это за него вот люди болеют, на него ходят, им восхищаются. И вот звезда спорта – это главная фигура для зрителей. Но звезда спорта зависит от чиновников. В общем, да, от них зависит, будет ли эта звезда расти, выступать, иметь необходимые условия, получать гонорары, обеспечивать себе после недолгой спортивной жизни долгую и безбедную жизнь в дальнейшем и так далее. И, в общем, я думаю, что большинство спортсменов не очень задумываются над этими всеми проблемами. Для них главное, чтобы у них были условия для тренировок, хорошие условия для выступления, возможность проявить себя, победить. И тогда, если все эти условия им созданы, то я думаю, что все остальное их не очень волнует.
Да, я думаю, это, конечно, правильно. Юрий Николаевич, а как вы рассматриваете диалектику спортсмена и чиновника? Насколько сегодня это актуально в мировом спорте?
Ну, давайте подумаем. Первый момент. Международный олимпийский комитет является организацией, сложившейся, имеющей свои цели, традиции, свои интересы, повторяю, интересы экономические, политические и так далее. И в этом смысле он может пойти на любые игры. регулярно в состав МОК входят представители именитых спортсменов. Вот им-то говорите, доказывайте и так далее. Но они нормально себя ведут в МОКе, слушаются, принимают решения и так далее. Поэтому вопрос о том, сумеют ли спортсмены подняться на митинг, сказать «даешь» и так далее, не будет такого. Дальше вопрос о том, насколько тренер может стать общественным деятелем, если он включен в олимпийскую подготовку, в технологию подготовки спортсменов, он как инструмент в руках организаторов вот этого самого цирка. Рассчитывать на то, что появятся тренеры, глашатаи и так далее, ну, может быть, когда-то будет мировой форум спорта, во имя развития спорта как движения, и там сегодня чего-то будут говорить. Но это уже, простите, так сказать, ну, прекрасная мечта. Пока эта ситуация, которая сложилась, она будет такой, какой она есть. И уповать на то, что спортсмены станут. Ну и Самбаева набирает очки. Опять про нее говорят, опять ее видно. Ну, она человек, который хочет иметь лицо, имидж, а Самбаевой должны говорить. Ну, будет она говорить, добивается. Ну, слава богу. Эти выступления комментируете вы, комментирую я, все остальные, Самбаева вообще взорвалась, ну, слава богу, она добилась своего, а мы, когда смотрим на это, есть о чем обсуждать, и смотрите, что будет и так далее. Отделим эту функцию спортсменов, которые играют, работают на СМИ и так далее, и спортсменов, которые могут что-то делать. Но статус спортсмена очень неопределенный. Это инструмент пока для достижения результатов. Я недавно обсуждал вопрос о том, что было время, когда были тренеры, которые задумывались, говорили, спорили и так далее. Это время уже прошло. Может, в спорте вот этом самом свободном, неподвластном МОКу, живущим по себе, и появятся такие деятели. Может быть. Но просто нужно будущее вообще мы делаем сегодня. Вот это понимать надо. И в этом отношении, если мы говорим о олимпийских проблемах, сейчас абсурде и так далее, прекрасно. Это заставляет задуматься над тем, будет ли жить мировой спорт как игра, благородная игра, помогающая воспитывать и так далее, или мы будем ходить в цирк. Вот и все.
Да, исчерпывающий, Юрий Николаевич, большое спасибо. Я напомню, что сегодня, а вернее по московскому времени завтра, в 2 часа ночи по московскому времени, в Рио-де-Жанейро на стадионе Маракана, на знаменитом стадионе, начнется торжественная церемония открытия 31-х летних Олимпийских игр. Очень много спортсменов в них участвует, очень много россиян, в частности, вот сегодняшнее утро информация 271 спортсмен. Но один вопрос пока еще неизвестен, он всегда является тайной. Борис, вы слышали что-нибудь о том, что Пеле предложено зажигать олимпийский огонь?
Ну, это предположение, да, потому что оно, ну, все гадают всегда, как будет зажжен огонь на той или иной линии. Понятно, когда говорят о Бразилии, самый известный представитель бразильского спорта – это Пеле во всем мире. Тут единственная проблема в том, что он сейчас не очень хорошо себя чувствует, насколько я понимаю, не очень хорошо ходит. То есть, надо, если это он, то надо придумать, было, наверное, придумали какой-то способ, который был бы для него не обременителен. Он не может бежать, условно говоря, с факелом.
Ну, это, я думаю, способов можно придумать много. Вы помните, ну, когда Мухаммед Али, будучи разбитый профессором, сжигал огонь Олимпиады в Атланте.
Да,
он еле стоял, руки у него тряслись, но факел он держал крепко и поджег эти игры.
Да, да.
Вообще на каждой Олимпиаде это отдельный такой впечатляющий момент.
Придумать уже что-то трудно, потому что после того, как из лука выстрелили и попали в чашу, она загорелась.
Барселонская Олимпиада.
Что еще можно придумать такого? Вот. Ну, может быть, что-то бразильцы придумали, увидим.
Ну что ж, Пеле, конечно, великий игрок, и есть все шансы, что он зажжет сегодня олимпийский факел. Будем надеяться, что ему это удастся, несмотря на то, что у него вставлен, как я рискну даже прочесть, эндопротез от бедренного сустава. Ну, несмотря на болевые ощущения, которые Пеле испытывает, пожелаем ему здоровья и пожелаем ему успехов в этом важном деле, как зажжение олимпийского огня. Ну, а что ж, пришла пора прощаться. Мы завершаем программу «Лицом к событию». Она, напомню, была посвящена открытию 31-х летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Событие долгожданное, и вот мы, наконец, сегодня до него дожили, можно сказать. Два дня уже идут предварительные соревнования, играют футболисты и футболистки. И вот сегодня состоится торжественное открытие, а завтра, то есть в субботу, уже пойдут формальные соревнования по расписанию. До 21 августа будут длиться эти Олимпийские игры. Я уверен, что мы много всего интересного сможем посмотреть. увидеть. Я желаю всем слушателям и зрителям «Радио Свобода», тем, кто интересуется спортом, насладиться теми спортивными мгновениями, которые наверняка будут в играх. Я напомню, что в программе принимали участие Борис Богданов и Юрий Теппер, наши постоянные эксперты и участники наших программ. Его программа Алексей Кузнецов. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».